Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в Гуманитарном институте Новгородского университета прошла большая конференция лингвистов о диалектных словарях разных регионов и их связях с новгородскими говорами, говорили они. Более 50 филологов из многих городов России, а также Польши, Казахстана и Беларуси съехались на эту встречу. Посвящалась конференция 25-летию Новгородского областного словаря. И уже на этой неделе, 24 мая, и в Великом Новгороде, и в Новгородском университете откроются Дни славянской письменности и культуры. В университете они стартуют конференцией и выставкой, посвященными 900-летию Собора Рождества Богородицы в Антониевом монастыре. Недавно Новгородский университет подписал договор о сотрудничестве со Следственным управлением Следственного комитета России по Новгородской области. Он предполагает совместную работу по подготовке юридических кадров высокой квалификации. Профессия агронома среди молодежи не очень популярна, но все-таки есть среди нынешних студентов Института сельского хозяйства те, кто мечтает работать на земле и шел на эту специальность целенаправленно. И сегодня в выпуске шестая серия радиосериала «Имя собственное». О встрече христианских имен с русской грамматикой пойдет речь. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в Гуманитарном институте НовГУ прошла большая конференция лингвистов, которые обсуждали вопросы диалектологии, о диалектных словарях разных регионов и их связях с новгородскими говорами шла речь. Более 50 филологов из многих городов России, а также Польши, Казахстана и Беларуси съехались на эту встречу. Посвящалась конференция 25-летию Новгородского областного словаря. Четверть века назад вышел первый выпуск, всего их было 13. Один из его старейших составителей, Антонина Клевцова, была в числе участников, и мы коротко побеседовали с нею.
Антонина Васильевна, вы здесь присутствуете как один из составителей Новгородского областного словаря, первый выпуск которого вышел еще в 92-м году. Много ли у вас работало над областным словарем?
Ну, вообще-то на кафедре работало мало. Вера Павловна и я сначала. Потом к нам присоединилась Лидия Яковлевна и Никитин. Вот все, все наши авторы.
А когда работа началась?
Вообще работа началась, можно сказать, 58-го года. Сначала по заданию Академии наук мы собирали материал. А потом мы уже прицельно собирали материал для словаря. Приехала Вера Павловна, она в Бийске до этого работала.
Каким образом идет работа? Вы ездите в какие-то экспедиции, да, или что?
Конечно, каждый год летом выезжали. Сначала денег нам не давали. Мы, можно сказать, с пустыми карманами ездили. И студенты собирали сами себе на пропитание и ехали в районы, разные районы. Но вообще мы были почти во всех районах.
А вот в первый выпуск, в первое издание, там много ли слов вошло вообще?
Ну, я просто по буквам скажу. А, Б и В.
Ну, это первый выпуск, да. А если вот все 13 выпусков взять?
А все 13 выпусков, в общем-то, 25 тысяч самих слов. А потом еще добавили фразеологию и все другие.
А вы сами новгородка, да?
Нет, я сама из Орловской, ныне Липецкой области. В тех местах родилась я, где был Тургенев.
То есть, когда вы ездили во всяческие этнографические экспедиции, то вам многое было вновь в говорах Новгородской области?
Ну, что-то было вновь. А помимо этого, есть же общее. Кроме того, я ездила и в Московскую область, я училась в Москве.
Самые любимые словечки новгородские какие у вас есть, которые к вам пристали навсегда? Вот уж и словаря, не словаря.
Для меня все слова равны. Это вот Люба скорее скажет.
С 59-го года я ездила в экспедиции вместе с Верой Павловной уже.
Вот, я просто назову Любовь Петровна Михайлова.
Да. Ой, так много словечек новгородских, но я хочу сказать, что на меня наложился еще огромный слой слов словаря «Русских говоров Карелии», потому что я там уже больше 40 лет работаю.
Ладно, скажите ей новгородское.
У меня новгородское словечко. Вот мой отец, например, говорил, ой, говорит, тебе что-то примстилось. Примститься – это значит показаться или почудиться, иначе говоря. А слово интересно чем? Тем, что вот мститься – это как бы казаться, быть немножко затемненным. И связано это этимологически со словом «мста». А «мста» – это название реки прибалтийско-финского происхождения от слова финского «мусти», что значит «черный».
Слушайте, как интересно все-таки, действительно.
Да. Словечко это говорит о том, что очень много есть интересных слов, свидетельствующих о древних контактах славянского, прибалтийского, финского населения и на этой территории тоже.
И уже на этой неделе, 24 мая, и в Великом Новгороде, и в Новгородском университете откроются Дни славянской письменности и культуры. В университете они стартуют конференцией и выставкой, посвященными 900-летию собора Рождества Богородицы в Антониевом монастыре. Запланирована в рамках конференции и экскурсия по собору с рассказом заслуженного работника культуры, научным сотрудником Гуманитарного института Людмилы, секретарь. Мы же такую экскурсию совершим прямо сейчас.
Антоний Римлянин. Вот некоторые сомневаются в его иноземном происхождении.
Хотя есть же вот эта житийная история или легенда, это когда он приплыл на камне.
Это житие. Редакция вот жития уже в конце XVI века была создана монахом Антониева монастыря Нифонтом. Но на основании более ранней редакции то, что эти сведения имеют под собой исторические реалии, это абсолютно точно. В житии сказано, что корабль, на котором приплыл в Новгород Антоний, остановился на том месте, где было поселение, сельцо Волховское. И действительно, раскопки подтвердили, что было здесь поселение. Далее житие рассказывает, что Антоний купил землю здесь. Благодаря покровительству Никиты, владыки Новгородского, он очень почитался здесь. И интересное путешествие совершил Антоний. Корабль обогнул Европу, потом в Балтийское море, и затем уже Финский залив, Нева, Ладога и Волхов. Вот такой путь совершил Антоний, судя по житию, которое сохранилось в многочисленных списках. Кстати, у нас в музее в отделе рукописной книги есть житие 17 века. Я их все в руках держала и читала 16 века и 19. То, что Антоний Римлянин был иноземец, это у меня, например, не вызывает сомнений. Скорее всего, он жил на Апеннинском полуострове и сюда прибыл, когда начались там гонения на православие. Вот, кстати, в архитектуре собора Рождества в Антонове, вот эта выдающаяся башня, круглая, мощная башня, напоминающая башню донжоны западноевропейские. И еще один любопытнейший факт, уникальный факт, который до конца, правда, еще реставраторы не сумели разгадать, но они предположили, что вот эта башня, наверху была колокольница первоначально. То, что в XIV веке, это не вызывает никаких сомнений. Но вот все-таки Григорий Михайлович Штендер нашел следы проема древнего XII века. И если это подтвердится, то окажется, что собор Рождества – это самое древнее на Руси колокольня, ведь колокольные звоны – это традиция западноевропейская. И, кстати, из Антониева монастыря, из собора Рождества происходит древнейший колокол начала XIII века. Антоний Римлянин был погребен в соборе, и вот сейчас можно видеть это место.
То есть мы туда сейчас и направляемся как раз, да?
Да. В конце XVI века, когда шел вопрос о канонизации, общерусской канонизации этого местно почитаемого святого Антония, то тогда были обретены его мощи. Это было торжественное обретение такой мощей, нетленных мощей, и переложение их в раку. Кстати, сохранилась в Русском музее крышка от раки с резным изображением Антония Римлянина. Потом эти мощи в советское время уже оказались в фонде музея, их показывали, был создан в Софийском соборе антирелигиозный музей, и в годы войны все это было перепутано, и вот сейчас утверждают исследователи, что все-таки они нашли мощи Антония, сделали анализ в Америке специальный, и я думаю, мы вновь в скором времени обретем мощи Антония Римлянина. Так вот, как раз в храме, в котором мы находимся, ходил Антоний Римлянин, и здесь хранится камень, на котором, по преданию, Антоний Римлянин приплыл в Новгород, и который тоже считается одной из реликвий собора. И храм был расписан.
В то же время, вот как построен?
В то же время, в 1125 году, при его жизни Антония, фрески сохранились вот главным образом в алтарной части. Здесь очень много потрудились реставраторы. Архитектурную реставрацию произвели реставраторы нашей реставрационной мастерской. Леонид Егорович Красноречев, автор проекта и автор реконструкции храма на XII век. И работы уже продолжились под руководством Григория Михайловича Штендера. А вот фресковые росписи восстанавливали бригады московских художников. И я помню в 70-е годы, как Георгий Сергеевич Патхель раскрывал вот эти замечательные фрески, приводил нас сюда в храм и показывал росписи вот Благовещения. Это Архангел Гавриил и Дева Мария. Присмотритесь, насколько написаны они стильно, мощно, какой рисунок и цветовая гамма изысканная такая очень. Они же, это уникальное явление, изображены четыре целителя. Кир и Иоанн, Флор и Лавр. Вот это тоже загадка. Возможно, связано с тем, что здесь в Антонию монастыре Антоний Римлянин основал Госпиции. И что сохранилось здесь чудом, просто можно сказать? Первоначальная дубовая оконница. Да что, с такими круглыми отверстиями, которые заполнялись слюдой или стеклом, потому что было привозное стекло тогда. И вот эта вот подлинная древесина, подлинная архитектурная деталь от времени Антония Римлянина.
Более 900 лет прошло.
Да, вот так.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и к другим темам. Недавно Новгородский университет подписал договор о сотрудничестве со Следственным управлением Следственного комитета России по Новгородской области. Он предполагает совместную работу по подготовке юридических кадров высокой квалификации. Подписи под документом поставили ректор вуза Виктор Вебер и руководитель управления Николай Коннов. Мы присутствовали на церемонии и услышали все слова о значимости заключаемого соглашения. Открыл короткую встречу декан юридического факультета Виктор Прокофьев.
Сегодня у нас очень важное событие. Мы подписываем вот такой первый договор в столь торжественной обстановке о сотрудничестве университета и Следственного управления Следственного комитета о сотрудничестве в подготовке кадров высокой квалификации. Сказать, что это новация, нельзя, потому что мы сразу взяли курс на тесное сотрудничество с работодателями. И это естественно, что в 1994-1995 году, когда создавался факультет, мы были ориентированы все, прежде всего на подготовку кадров для судебной и правоохранительной системы Новгородской области. Думаю, с этой задачей мы успешно справляемся. Но время идет, естественно, требуются какие-то коррективы. Ну, в частности, если говорить о сегодняшних договорах, то мы включили пункт, который ориентирует нас на совместную работу по научным исследованиям в области права. И это очень важное подспорье будет для наших магистрантов. Первый набор, который был сделан в прошлом году. И думаю, что в сфере приближения науки к практике мы тоже делаем пока такие первые, но весомые шаги. И поэтому я предлагаю непосредственно приступить к процедуре подписания. Здесь у нас Виктор Робертович Вебер и начальник управления Николай Алексеевич Коннов. Пожалуйста.
Приступим. Печати мы поставим. Уважаемый Николай Алексеевич, дорогие друзья, действительно, Виктор Федорович отметил значимость юридического факультета университета для подготовки кадров. Мы сталкиваемся с такими потребностями, которые, видимо, еще несколько лет назад, наверное, не просматривались. И видим, что потребность области различных структур очень высокая по подготовке юридических кадров. К сожалению, мы наблюдали тенденцию, когда уменьшает количество бюджетных мест, причем это проходит по всей России. И был даже момент, когда бюджетных мест вообще не стало. И вот благодаря тому, что несколько лет мы назад заключили соглашение с Государственной Думой, и члены Государственной Думы вмешались в этот процесс, мы теперь получаем каждый год бюджетные места для нашего юридического факультета. И мало этого, мы еще открыли магистратуру. Поэтому уровень подготовки, конечно, совершенно другой. Ну и со следственным управлением у нас особое отношение, поскольку два человека, я и Виктор Федорович, входят в совет при следственном управлении. Поэтому я думаю, сотрудничество наше, оно будет продолжаться не только на уровне подготовки кадров, но и на уровне практик, на уровне научных работ, на уровне решения уже ваших проблем, ну и, естественно, и наших. Поэтому этот договор, это первый шаг к очень широкому сотрудничеству.
Уважаемый Виктор Робертович, уважаемые коллеги, действительно, сегодня подписание данного соглашения, она подчеркивает тесную связь между наукой и практикой. В этом году, 7 сентября, будем отмечать 10 лет, как был создан самостоятельный следственный орган предварительного следствия. И все эти годы темпы и качество работы и требования к работе следователя, они были все выше, жестче и с учетом тех реалий и вызовов времени. Поэтому вот это соглашение, оно дает возможность, чтобы к нам приходили высококвалифицированные, это большая потребность у нас, грамотные следователи, молодые люди, которые не просто бы прошли курс юриспруденции, они чтобы любили работу следователя, и вот это наше взаимодействие, оно, конечно, поможет им не только узнать УПК, узнать Уголовный кодекс, другие направления, но в целом и на практике попробовать, а что же такое работа следователя. И второй плюс, наверное, в этом соглашении, что молодежь, которая сегодня проходит обучение и которая поступает в ВУЗ, это жители Новгородской области, они могут не выезжать за пределы и вот эту традицию подпитывать и оставаться там, где их корни. Это, наверное, большое-большое дело нашей совместной работы.
Они знают, как вырастить сад и как добиться высокой урожайности, какой уход нужен каждой культуре и как защитить посадки от вредителей и болезней. Конечно же, речь идет об агрономах. Сегодня эта профессия не очень популярна среди молодежи, и Институт сельского хозяйства и природных ресурсов уже не первый год испытывает проблемы с набором. Но есть среди студентов и такие, кто мечтает работать на земле и шел на этот факультет целенаправленно. Как, например, будущий агроном Анастасия Карнис. С ней познакомился наш корреспондент Ольга Осипова.
Я целенаправленно шла на эту специальность, и я действительно хочу быть агрономом и работать по своей специальности. Естественно, сначала закончить магистратуру, потому что бакалавриат – это неполное высшее, и действительно хочу работать с растениями, с химикатами. Мне это нравится.
А целенаправленно шли? У вас кто-то в семье или откуда вот это вот такое желание?
Просто я считаю, что сельское хозяйство в России надо поднимать, и действительно сейчас выгодно быть агрономом, выгодно работать с лесом, с растениями. Это можно, в общем, хорошие деньги иметь на этом, я думаю. И у меня работает отец, он связан с этой отраслью тоже.
Вы из Великого Новгорода или приехали откуда?
Нет, я не из Великого Новгорода, я из Молдовы. Да.
Получается, вы здесь всего несколько лет учиться приехали?
В Молдавии есть в Приднестровье. И нам Россия выделяет места.
Получается, вузов, да?
Да, разрешили выбрать 6 любых вузов. Я выбрала 6 вузов. Питер, Москва, Воронеж, Новгород и какие-то еще города. В Новгороде был недобор именно агрономов, а я именно хотела на агрономию идти. И поэтому меня направили сюда. Ну, если честно, я вообще изначально, да, я немножечко так приуныла, когда приехала в Новгород, потому что город холодный и все такое, но именно со второго года я как-то освоилась. Мне, я не знаю, полюбила Новгород, тут круто. Я целенаправленно ехала сюда, чтобы, конечно же, остаться тут. Потому что что Россия, мне нравится, тут хорошо. Я вообще гражданка Российской Федерации, просто большую страну, больше перспектив.
У нас-то климат тут пожестче будет,
да,
для агронома.
Ужасный климат, ужасный. В принципе, у нас там, естественно, климат более подходящий для всей этой деятельности, но я планирую все-таки оставаться в России. Но все-таки можно работать в закрытом грунте, в любом случае поднимать сельское хозяйство Новгородской области.
Обыденное такое представление. Ну что, агроном кинул там семечку, посадил растение, ждет, когда она вырастет.
Нет, нет, нет.
Все не так просто. Есть ведь и болезни у растений, и вредители,
конечно,
да?
Конечно, ведь чтобы семечко взошло, надо использовать химикаты, какие-то средства защиты растений против различных вредителей, энтомофагов и так далее. Надо много чего применять и потреблять, чтобы урожай действительно был хорошим.
Для сравнения, вы как человек с другого региона, вот вы же видели, наверное, у нас выставки бывают и продают у нас овощи, ягоды, фрукты, вообще вот, ну, удается же людям работать в таком климате, с такими условиями?
Да, конечно. Вот даже мы были на практике в Трубичино, там выращивают огурцы, помидоры, и продукция вроде бы хорошая, не знаю, нормально, да, ну, конечно, есть.
А на вкус-то попробовали новгородских огурцов?
Конечно, да, но они слишком водянистые. Не в обиду Трубичино, ну, конечно, они выращены в закрытом грунте и на гидропонике, и, естественно, они водянистые немножечко, а у нас продукция, она в открытом грунте выращивается, естественно, питается почве. В общем-то, я думаю, у нас более экологически чистая продукция. Но, конечно, в России тоже есть. Вот на юге выращивают тоже в открытом грунте. Тоже все хорошо с продуктами. А тут просто все в теплицах. Тут все на искусственных условиях выращено. Поэтому немножечко, да.
Вы сами что-то уже пробовали выращивать?
Ну, если не считать помощь у бабушки в огороде, только так. Хотя, стоп, нет-нет-нет, я выращивала. Когда я училась в 9 классе, я училась на биолого-химическом факультете, у нас тоже была какая-то практика, какие-то курсы, и мы ходили в теплицу и выращивали лук, петрушку.
А ведь что-то вырастите, просто вообще интересно, как из семечки появляется росток, и дальше, может быть, там плодоносит, дерево вообще несколько лет растет.
Конечно, конечно, ухаживать за растением, я не знаю, удобрять его, использовать какие-то сложный процесс, но занимательный.
Да, агроном еще выращивает в больших объемах.
Да, конечно, я считаю, что профессия очень интересная, и самое главное, вот, не знаю, лично мой выбор пал на эту профессию из-за того, что это не скучная профессия, ты не сидишь в офисе, ты всегда на открытом воздухе, ты ходишь, ты ездишь, ты узнаешь новое, ну и, конечно, самое главное, ты не останешься голодным, вот.
Ну и главное, наверное, сейчас производить экологически чистые продукты.
Конечно, я считаю, что продукты должны быть чистыми, без использования различных добавок, таких как ГМО и тому подобное.
Вы сказали, собираетесь остаться, работать, конечно, в Новгородской области или в России?
Я думаю, что специальность у меня, конечно, она такая более южная, и если действительно работать впоследствии агрономом, не просто агрономом, который работает в теплице, а каким-то, я не знаю, главным агрономом, то лучше, конечно, ехать в более южный климат, такой как Краснодар, я не знаю, может быть, Московская область, потому что тут северо-запад, тут с этим немножечко тяжело, да и климат тут такой суровый, я бы поехала в более южные места.
Здесь рискованное земледелие, да, в более предсказуемый регион.
Тут, да, если работать, я думаю, то только с закрытым грунтом или выращивание, я не знаю, посленовых таких там картофель, может быть, пшеница, озимая какая-то, только так.
А вообще хотелось бы работать где агронома? Может быть, это сады или с овощами или с чем-то еще?
Ну, вообще агрономия такая специальность, ну, она очень, я не знаю, в нее входит много различных подотраслей, таких как агрохимия, с которой вот, в общем-то, я и хочу связать свою жизнь. Это защита растений, тоже различные пестициды, гербициды, это тоже очень интересно. А сама как бы агрономия, как я уже говорила, это много возможностей.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Имя собственное». Серия 6. Кстати, мы говорим сегодня, когда в церкви отмечают Николу, Никола, да, И мы знаем теперь уже почему и как. А сегодня мы поговорим о встрече христианских имен с русской грамматикой. И я говорила вам, что, по крайней мере, три приключения пережил вот этот состав имен. Грамматика – это такое второе сито, сквозь которое им пришлось пройти. Да? Первое – это фонетика, а второе – вот грамматика. Ну, будем так говорить, что такое грамматика. Это вот такие представления, интуитивные представления о том, каким должно быть слово. И вот этим невысказанным интуитивным представлением и как бы приноравливались эти имена. Ну вот, значит, возьмем, мы как-то уже брали с вами книгу новгородских документов XVI века, да, мы смотрели, что там нет отчества, еще раз я беру в руки, и в списках вот этих ремесленников новгородских с торговой стороны, значит, которым что-то там дозволялось, вот такие были имена. Сергей, Степан, ну и такие, смотрите, я читаю. Бориска, Федоров, Рыбник, свежего ряду. Клементейка, Тимофеев, Шапошник. Иванка, Иванов, Иванов, наверное, да? Кафтанник, Сыльины. Никифорка, Иванов, Тарутин, мясник. Гриша Васильев, тоже мясник. Афоня Григорьев, сапожник. И, значит, если мы посмотрим, то мы заметим, что вот эти имена, конечно, не каноничны, да? Бориска, Клементейка, Иванка, Никифорка, Гриша, Афоня. Конечно, их в святцах они не значились. Сегодня, конечно, такие имена в документах не встречаются. Но и вы не будете спорить с тем, что русские люди очень редко называют друг друга дома, в дружеской обстановке, именно по тем именам, которые записаны в документах. У нас есть несколько имен, вот Олег, Андрей, да, Матвей, которые можно как-то называть и не производить впечатление официальности. Остальные, по-моему, невозможно. Либо по имени-отчеству мы называем друг друга, либо таким другим именем. То есть у нас есть запасная скамейка имен, которые мы так условно назовем домашние имена, ну, подчеркнув их неофициальность. Ну, только дома, это еще раз повторю, в компании. И вот мы увидим целую грамматику. Вот это домашние имена, это сделала русская грамматика. Это вот самая встреча с грамматикой. В результате этой встречи у нас появились особые имена. Ну, вот давайте посмотрим, что это бывает. Ну, во-первых, домашнее имя обычно короче официального. Вот они казались слишком длинными. Да? Александр – это слишком длинно. На месте Александра появляется Саша, Саня, Шура. Очень трудно, да. А иногда короткие имена казались слишком короткими. Значит, там Ольга его Олечка называли, Ольгуша там еще как-то коротко слишком. То есть был вот какой-то такой эталон слов, когда речь шла, ну, о сокращении, что-то сокращалось, то, как правило, это конечная часть. Например, Мария – это Маша, Маня – там Муся, но вот это отбрасывается. Но есть и противоположные факты. Например, имя Николай, ни, вот это не произносится, Коля и так далее, да? Или там вот все, у кого вторая часть слав, вот эти первые мы не произносим, да, Вячеслав, да, все слава. Но Станислав – это Стас. Да. Значит, интересно, что домашние имена и женские, и мужские чаще всего имеют форму вот этого первого склонения на «а». Да? Вот я читала Бориска, Пантелейка, значит, да, Гриша, Афоня. Почти все они, вот, ну, так сказать, как мама, папа, дядя, вот все по этой модели. Среди домашних имен есть вполне нейтральные и есть какие-то очень такие ласкательные, скажем, да? Ну, вот простое сокращение. Там любовь – Люба, да? Елена – Лена. Разные. Там конец отбирается, здесь начало. И есть еще комбинация. И сокращается, и прибавляется. И выработались такие суффиксы. Суффиксы грамматики личных имен. Вот я вам назову их. Ня, да? Это Таня, Маня, Саня, Дуня. Мы еще можем их много вообще произнести. Или Ша. Это опять же Маша, Саша, Миша, Леша, Андрюша. Сколько хотите, да. Ся, например, это Дуся, Люся, Вася. Да, пожалуйста. Вот они такие прямо суффиксы. И от них могут образованы быть формы с использованием обычных суффиксов. Ну вот как мы говорим, книга, книжка. Также у нас есть Машка, Манька, Ленка и так далее. Как рука, ручка и так далее. Никаких особых суффиксов, да. Ну, сегодня вот эти имена с суффиксом «ка» звучат, может быть, и не очень уважительно, но не так уж уничижительно, вот как было в прошлом, когда так представители низов всегда подписывали бумаги «холоп Васька», да? Или «Ивашка», также «холоп» или «крестьян», «Гришко», да. Вот Белинский писал Гоголю, просто сокрушался: «Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стежками и Палашками». Ему казалось, что это уничижительно. А нам-то кажется, что это скорее по-свойски, да, если кого-то называют Ленка, Ленка, да, это значит, что у них хорошие отношения. Социального звучания у нас нет такого развлечения, что если кого-то назовут, то значит, он имеет низкий социальный статус. Это не так. Домашние имена, они, значит, дальше включаются, например, в словообразование русское, ну, можно сказать, Ольга, Оленька, вот эти Еньк, там Настенька, и также мужские Митенька, Витенька, они в этом смысле легко в грамматическую систему вошли. Но вот можно заметить, что в разных местах, как все в русском языке, различается еще по, как мы говорим, регионам, да? Вот, например, я заметила, поскольку бывала в разных регионах, что есть имя Людмила, да? Вот на юге это чаще Люды, а на севере Люси, а в Москве Милы. Пожалуйста, все это можно. И вот хочу одно вам сказать, если вы согласитесь, наблюдение, что новгородцы очень любят вот этот суффикс «ха». Поэтому такие можно видеть. Леха, ну это очень известно, но Саха, Паха, Геха, Тоха, Дюха, Яха. Это все очень такие здешние новгородские имена. Значит, если где-то скажут про Павла Паша, то, скорее всего, в Новгороде его назовут друзья Паха. Вот я знаю, даже у моего сына была одноклассница в первом классе Маха, ее звали Маха. И даже у меня есть такой рассказ про одну семью, где были дочери Тоха и Таха. Это Антонина и Татьяна. Да. Вот новгородцы любят вообще этот суффикс. И так сказать, молодые люди все друг друга называют там Дюха. Вот, и Андрюха, или даже, да, Дюха. Можно сказать, что в грамматике домашних имен, как и во всех других, есть своя мода, так сказать, и свои имена. Вот если мы читаем рассказ Бунина «Митина любовь», то понимаем, что его главного героя зовут Митя. А вот во второй половине, там, лет через 100, мальчика с таким именем дома бы называли Дима. А сейчас, скорее всего, Димон. Да, хотя вот это слово «Димон», он вам не Димон, эта фраза пресс-секретаря, она вошла, можно сказать, в нашу культуру, да. Так же, как и Леха, который относит к его оппоненту. Ну вот вспомним, что домашние потребности у русских в домашних именах, она как-то всегда была, и в XIX веке аристократы, конечно, использовали иноязычные имена. Ну вот Анна Каренина, про которую мы недавно вспоминали, там были Долли. Долли – это Даш по-нашему, да? И Стива – это была бы Стёпка, если бы он был не такой аристократ. Мария, Николя, как мы знаем из «Войны и мира», да? В общем, ну, в наше время тоже любят дети говорить «Дэн», там «Дэн». Как на самом деле он Денис, он это там «Дэн», да? В общем, это мода, которая бывает. Ну, и справедливости ради надо сказать, что домашние варианты официальных имен, они приняты и в других культурах, конечно. И, например, мы знаем этого политика Билл Клинтон, а Билл – это сокращение домашнее имя от Уильям. Или там немцы уже в паспортах пишут Ханс, 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 хотя это домашнее имя от тот же самый Иван, да? Поэтому, кстати, немцы звали Гансами, потому что у них столько же Гансов, сколько у нас Иванов. Так как мы отличаемся от европейцев? Так ли мы от них отличаемся? Вопрос, да? У них в паспорте много имен, да? А дома все равно зовут каким-то Гансом, да? Или Папло, да? А у нас в паспорте одно, а зовут множеством имен. Если кто-то подумает о своей биографии, в школе его звали так, в студенчестве сяк, в какой-то компании у нас у каждого не меньше, чем у Пабло Пикассо. Вот, допустим, человека зовут Елена, да? Значит, она Лена, Леночка, Ленусик, Ленок. Ну, и, может быть, кто-то еще что-то придумал. Ну вот, а дальше уже сколько хватит креатива у зовущих. А русская грамматика и грамматика домашних имен предоставляет огромные возможности. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!